во имя Иисуса Христа, поклоняемся на этом священном и благословенном Тобой месте. Да возвеличится благость и милость Твоя по отношению к святым Твоим. Во имя Иисуса Христа да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех святых Твоих. Да поднимутся на не вершины для них недостигаемые. Во имя Иисуса Христа позволь нам сегодня воспринять глаголы вечной жизни и прославить могущество Твое и славу Твою. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. В шествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатие его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубинных. И этот же евангелист, глава 18, 15 стих. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Всякий раз, когда мы слышим такое повеление Иисуса своим ученикам и такую формулировку, что ни один человек не сможет достигнуть Царства Небесного, если не достигнет уровня ребенка, не станет как ребенок по своим природным качествам, по своим природным свойствам. Ни один человек не имеет права прикасаться к святыне без того, чтобы она не послужила для него проклятие, если он не станет как дитё. И поэтому мертвая павшая религия до сих пор не допускает детей приходить к вечере Господней, говоря тем самым, что они недостойны, а они достойны и они умеют рассуждать. Есть Божий суд на таковых, и я верю, что он придет. Вот почему многие дети таковых родителей находятся во мраке, во тьме. А если находятся с ними, то вместе с ними и наследуют то место, куда они пойдут. Не все говорящие «мы идем в рай» попадут в рай. И не все думающие, что они попадут в ад, будут в аду. Потому что Дух Святой будет сам назначать по Писанию. Кто жил по Писанию, тот по Писанию и попадет к Господу. А кто жил не по Писанию, а по своим традициям, тот попадет совершенно в другое место. Это другое назначение. Здесь Слово Божие говорит, что младенец разверзает ложесно. Всякий раз, когда мы видим родителей, приносящего своего младенца, мы должны увидеть одну вещь, один принцип. Не по воле родителей пришел он в этот мир. То есть то, что у них было желание, это еще не говорит. Многие люди желают иметь детей, но их нет. Многие не желают их иметь, а они сыпятся, как из рога изобилия. Это уже говорит, что не от них зависит приход человека в мир. И если бы можно было не рождать, они бы не рождали. Но суть заключается в том, что младенец разверзает ложесно. Младенец начинает свой выход и свою борьбу. Он знает, когда ему нужно выходить. И это он делает. Слово говорит, всякий младенец, разверзающий ложесно. Женщина не знает, когда постигнут ее эти муки. Когда младенец начнет разверзать ложесно, женщина попадает в ужасную скорбь и смертные муки. Точно такие муки сегодня потрясли Церковь Божию, потому что младенец мужеского пола должен быть посвящен Господу, и он знает, что пробил его час, достаточно находиться в утробе матери, и он разверзает ложесно и выходит совершенно в новое измерение, новый вид служения, обновленное помазание, и, разумеется, жена в это время кричит от боли и мук рождения. Это 12 глава Откровения. И это только с одной целью, чтобы посвятить его Богу, ибо он принадлежит Богу. И Слово Божие говорит, всякий младенец, разверзающий ложесно, должен был посвящен в храм. Должна быть принесена за него жертва. На восьмой день обрезывали младенца мужеского пола. Восьмой день – день завета. Всего для нас это принцип. Для нас не важно, в какой день приносят родители, в 2 годика, в 3, в 10 дней, в 40 дней не имеет значения. Иногда родители считают дни, вот 40 дней, пока пройдет очищение, потом они принесут. А скажите, какая разница между младенцем мужского пола и женского пола? Что там очищение идет 80 дней. Ведь у женщины по циклу, по ее природному циклу очищения проходит что от младенца мужеского пола, что от младенца женского пола одинаково. Значит, это принцип духовный, и не нужно духовный принцип вводить в эти временные измерения, в эти дни. Вы можете приносить младенца после рождения тогда, когда вы способны приносить. Когда у вас появляется желание, инспирированное самим младенцем. Я верю, что такие желания инспирируются буквально младенцами, буквально детьми. Если бы они могли говорить нам, то они сказали, но у них есть другой рычаг. Они передают свое желание нашему желанию. Бог дал им способность интуитивно действовать на родителей, и родители интуитивно приносят их Богу. Христос сказал, не запрещайте этим младенцам. То есть, если вы чувствуете внутри у вас желание принести младенца и посвятить его Богу, приносите и посвящайте его в дом Божий. Ибо здесь приносятся жертвы, и здесь он посвящается Богу. Только в храме Божьем он может быть посвящен Богу. И у нас есть сегодня таковые наши друзья, члены церкви, которые хотят посвятить своего младенца. Это Руслан и Люба, пожалуйста, пройдите. Мы сейчас будем благословлять их младенца и молиться о нем. Я попрошу всю церковь встать. И посвящая этому младенца, я хочу, чтобы вы помнили своих младенцев, посвященных однажды, ибо вы в теле, и мы все являемся одно, что ваши младенцы посвященные, говорите им об этом, поливайте это драгоценное семя. Я попрошу всех протянуть вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословлять. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за желание сих святых людей посвятить своего младенца имени Твоему Святому. Во имя Иисуса Христа, да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, да помилует Тебя и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Да придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все вместе будем петь. Есть счастье святое, есть дивная радость, которой нигде не найти. Третья книга Царств, глава 1. Когда царь Давид состарился, вошед в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Это камень преткновения для богословов и теологов всех столетий. Не для всех богословов и теологов, но почти для всех. Редко какой человек мог постигнуть трогательную глубину и тайну этого повествования. Дух Святой никогда бы не написал вещи развратные в этом помазаннике, великом певце и пророке, человеке Божьем, который бы, имея столько прекрасных жен, красивых и прекрасных жен, которые были вожделением, быть может, для всего мужского пола в Израиле, и вдруг ни одна из них не могла согреть его, и понадобилась какая-то другая, чтобы согреть его, ведь у него были жены, прекрасные жены, которых он любил, но ни одна из них почему-то не могла согревать его, и я задаю вопрос тогда, почему? Почему нужно было искать какую-то другую, которая могла бы ходить за ним, служить ему и согревать его? Я думаю и уверен, что любая из его жен сочла бы для себя величайшей привилегией ходить за ним, служить ему и согревать его. Но эта привилегия выпала на долю другой, Ависаги, сынамитянки. Говоря об этой девице, я хочу говорить о церкви Иисуса Христа. Вы скажете, неужели в этом повествовании есть повествование о невесте? Да, здесь повествование именно о избранной среди всех пределов израильских. Не поискать ли красивую девицу? Среди всех пределов написано «и искали», и нашли. Это была красавица, наилучшая. То есть она взяла приз во всем Израиле и была приведена к царю. Но Слово Божие говорит, царь ее не познал. Она ходила, служила, согревала царя и спала с царем, но он ее не познал. Вы скажете, почему Дух Святой допустил все-таки раскрыть такие вещи? Обычно для мужчины это убийство, если вдруг у него узнают или он сам узнает о себе, что он становится неспособным. Для него смерть лучше, чем быть неспособным. Это позор для мужчины. Так воспринимает мужской пол, по крайней мере, импотенцию, когда он становится импотентом. Но здесь говорится о царе Давиде, и Дух Святой показывает здесь нечто глубокое. Я хотел бы, чтобы мы забыли и смотрели не на плоть, но на дух. Что Господь в духе хотел показать? Конечно, скептический разум человека никогда не поймет, что Дух Святой хочет показать. Но здесь речь идет о невесте, которая будет по всем пределам израильским. Это говорит о том, что не все удостоятся быть очень близко к царю. Почему же все-таки он ее не познал? В чем причина? И почему именно она была избрана? Причина в том, что Иисус до своей смерти, до Голгофской смерти, не может познать свою невесту. Да, она была приведена к нему, она была его. Вот ученики его были с ним, как невеста его. Он сказал, когда обвинили его учеников в том, что они не постятся, как постятся фарисеи и ученики Иоанновы. Он сказал, и могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. Правда, он назвал их там сынами, но он говорит, с ними жених. То есть Дух Святой иногда называет женихом и вдруг берет не мужской пол для сынов чертога брачного. Он говорит, могут ли они поститься, но когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. Этим самым было показано, что церковь Иисуса Христа – это те, о которых сказал Иисус, «Тот мне брат и сестра и матерь». Не те, кто стоят за дверями, и не те, кто требует особого к ним отношения. Там братья твои и сестры твои ждут тебя и мать твоя, хотят с тобой поговорить. Выйди. И люди почтительно сделали проход, чтобы Иисус мог выйти. Там стоят его родственники. Он сказал, сядьте на свои места. Мои родственники все уже пришли и находятся здесь. Там, кто стоит вне дома, это не мои родственники. Мои братья и мои сестры и моя мать находятся здесь в доме. Это те, кто слушает Слово Мое и исполняет его, доверяет ему, верит. Но написано, и братья его не веровали в него и почитали, что он вышел из себя. То есть, что он стал шизофреником, ненормальным человеком. Они пытались его лечить, уговаривать, увещевать. Они доказывали ему логически, если ты тот, за которого выдаешь себя, то яви себя миру, праздник на носу, а ты сидишь здесь в доме. То есть они не веровали в него. И Иисус сказал, кто ему брат, кто сестра и мать. Ведь он сказал, кто его невеста. Здесь написано, что ее будут искать по всем пределам израильским. Много было жен у него. И они были близки к царю, они были его женами официальными. Но все-таки та, которая будет согревать его... Тем не менее, ни одна из них не согрела его. Он любил их, но Дух Святой хочет показать, как бы ни был близок израильский народ к Богу, но он не согрел сердце Божьей любовью. Бог есть любовь, и любовь нуждается тоже в любви. Она не только любит, но она желает быть любимой, согретой. Только когда вас любят, тогда это согревает вас. Ваша любовь будет согревать кого-то, но лично вас ваша любовь не согреет. Вам нужна чья-то другая любовь, которая бы согрела вас. И эта девушка, написано, согревала царя, ходила за царем и служила царю. Он не мог познать Христос в церкви своей до того времени, пока он не пострадал, пока он не умер. Он не способен был познать ее. И здесь Дух Святой показывает, что она согревала его, а он был не способен познать ее. Придет время, когда он способен будет познать. Написано, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. По воскресении своем, когда он послал Дух Святой, он согрел ее. Он познал ее. Не только будет брачная вечеря Агнца, она уже началась. Всякий человек, принимающий третью личность Божества, Дух Святой, я говорю о личности, а не об облачке, не об энергии абстрактной, не о дыхании Бога Вседержителя, а о личности Духа Святого. И он возьмет от Иисуса, и в лице Иисуса согреет Ависагу Сунамитянку, избранную из всех пределов израильских. Из всех деноминаций, союзов, братств и религий будет собрана одна, самая красивая, и это будут делать его личные слуги. Слуги будут делать, этим будут заниматься ангелы Божии, служители Бога Всемогущего, ангелы небесные и ангелы во плоти. Слово «ангел» – это греческое слово, то есть «служитель». Но Слово Божие называет служителем не только бесплотные духи, но и духи во плоти. То есть оно называет служителями людей, которые стоят и пасут пред Богом его церковь. И ангелу Ефесской церкви напиши. Дух Святой называет их ангелами, то есть служителю. Человеку, который служит пред Богом, эти служащие при царе должны избрать ее. Каким же образом будет происходить избрание? Вы знаете, когда они избирали, то у них была какая-то мерка. Каким образом они узнали, что она красивее всех? Ни специалист не разберется, кто красивей, а кто не красивей. Когда выставляют на показ, допустим, красивых юношей или красивых девицей, у вас разбегаются глаза, и вы не можете определить, кто же из них лучший. Только специалисты могут определить, кто из них лучший или кто из них лучшие. Этими специалистами являются именно ангелы Божии и служители. То есть они будут говорить, кто подходит и кто не подходит, в чем является красота, в чем является тепло. То есть в ней должно быть тепло. Ни в одной из жен Давида не нашлось того тепла, чтобы согреть Давида. Только у Ависаги Сунамитянки. Этим теплом является третья личность Божества, Дух Святой. Если вы не приняли Духа Святого по Писанию, то вы никогда не согреете любовью Иисуса, никогда не удовлетворите Его божественные запросы. Если вы не примете Его как личность, а Ависага – это не облачко, это личность. И поэтому вы тоже должны быть личностью, и вы должны принять личность, которая греет, согревает. Потому что Отец Небесный является огнем, прообраз огня, солнца. И Сын является светом, который идет от этого солнца. И Дух Святой является теплом, которое вы чувствуете и которое согревает вас. Именно Он является той энергией, той конечной целью или инстанцией Божества, которая делает все и от которой зависит все. И как я ранее говорил, согласно Писанию, никто не может оскорбить Иисуса. Никто не может оскорбить Бога Отца. Потому что вы не видите ни Бога Отца, ни Иисуса, и мало того, вы и не встречаетесь с их личностью никогда. Когда вы говорите «Отец» во имя Иисуса, в любом случае вы встречаетесь в это время с Духом Святым. Он представляет личность Иисуса и личность Отца. Он берет от Иисуса, который в свою очередь взял от Отца, и передает нам. Мы разговариваем с Духом Святым, и когда мы поступаем неправильно, когда мы оскорбляем, то мы оскорбляем Дух Святой. И первый мир погиб только потому, что они оскорбили его дух. Написано, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. И не оскорбляйте, говорится в Новом Завете, духа Божия, Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Видите, запечатленность происходит опять посредством Духа Святого. А висага – это тип невесты, которая имеет в себе энергию, силу Духа Святого. Только это удовлетворяет запросы царя царей и Господа господствующих. На ком же будет почивать Дух Святой? Дух Святой живет в своем слове, в написанном слове. Он не живет, как некоторые разделили, я уже говорил, в слове рема. Что он живет в слове рема, но не живет в написанном слове. Они разделили, что существует логос, это написанное слово, и рема, это живое слово. И Дух Святой живет в рема. Рема и логос невозможно отделить. Потому что Бог бодрствует вот над этим словом, которое Он оставил. Он сказал, я бодрствую над этим словом, чтобы оно исполнилось. Бодрствую, значит, живу в нем. Он живет в этом слове. И если мы живем этим словом, то Дух Святой живет в нас. Нам не очень важно в наших чувствах, физических чувствах, чувствовать тепло и присутствие Духа Святого. Это не так важно. Некоторые люди чувствуют это тепло, но это ложное тепло. Иногда это тепло бывает истинное, но вы не можете идти верою, когда истинное тепло захватывает вас. Теперь вы живете видением. То, что вы чувствуете, то, на что вы можете опереться, на ваши чувства. Дух Святой здесь. Я чувствую его. Воздух наэлектризован им. Атмосфера колышется. Иногда бывает настолько тяжелеет помазание Божие и присутствие Божие, что вы это чувствуете. Но если будет ложное, вы также будете чувствовать, но вы никогда не распознаете ложное от истины. Потому что сатана может сделать точно так же насыщенной атмосферу, и она будет колебаться, и вы будете чувствовать тепло, и знамения и чудеса будут потрясать вас. И тем не менее они могут быть ложными, и вы все равно не сможете узнать. Существует только одно мерило. Только одно мерило, написанное Слово Божие. Если при всех этих чудесах и знамениях, люди, которые стоят и через которых все это проходит, люди, которые стоят не по Писанию, и живут не по Писанию, это говорит о том, что там действует ложный дух и ложные чудеса и ложные знамения. И ложная энергия, подделка. Но здесь говорится, оставим ложную энергию, здесь говорится о невесте, которая будет иметь в себе Дух Святой. Она будет иметь в себе Слово. «Если вы пребудете в Слове Моем, — сказал Иисус, — и слова Мои в вас пребудут, то все, чего вы не попросите, будет вам. Дух Святой имеет свое тело, и тело Духа Святого – это написанное Слово Божие. Вначале оно было устное, оно было у Бога, и все через Него, то есть начало быть через Бога, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком». То есть это было Слово не написанное вначале, оно было у Бога, и Бог передал его Адаму. Адам передал своим детям, их дети передали другим детям. И так Слово Божие передавалось устно из уст одного патриарха к устам другого патриарха. И всегда у Бога были патриархи, вожди народа, и Дух Святой был с ними, чтобы они точно передавали, и они точно передавали. Но потом Бог захотел, чтобы Его Слово записывалось. И Он сказал впервые, это Слово стало записываться Моисеем. Он сказал Моисею, «Запиши». И Моисей стал писать. «Запиши книгу и положи ее по правую сторону ковчега». По правую сторону ковчега лежала книга благословения и проклятия, так называемая книга закона. Или же ее называли книгой благословения и проклятия. В этой книге были записаны все благословения, все проклятия, все заповеди. В ковчеге же было только 10 заповедей. Но одесную закона было пятикнижие. То, что мы сегодня называем Торой, Пятикнижие, оно было по правую сторону ковчега. И она судила, она благословляла и она проклинала людей. Теперь, если эта книга живет в вас, слово благословения и проклятия, учение о благословении и о проклятии, которое невозможно разделить. Если вы отделите благословение от проклятия, то произойдет бездействие благословения. Соломон прекрасно в суде показал, если взять живое дитя и разрезать его пополам, то оно умрет. И истинная мать схватилась и сказала, нет, пусть остается вместе. А ложная мать сказала, нет, пусть разделят пополам. И пусть будет половина мне и половина ей. Раз она стоит на том, что существует проклятие, значит, отдайте ей эту проклятую половину, а мне дайте мою благословенную половину. Но та сказала: отдайте ей все, только не убивайте дитя. Да, я привел сюда для тех скептиков, которые сопротивляются учению о проклятии, думая, что учение благословений действует независимо. Не действует независимо. Существует целостность. 12 – это правление. И 6 колен разделились и стали у подножия одной горы Горизим, горы благословения, и 6 колен стали у другой горы Гевал, гора проклятия. И левиты взошли на гору и восклицали слова благословения и слова проклятия. И 6 колен по ту и другую сторону после каждого благословения и проклятия говорили: «Аминь! Аминь!» Они говорили: «Проклят будет всякий, кто нарушит!» И все общество говорило: «Аминь!» Они говорили: «Благословен будет тот, кто исполнит!» И все общество говорило: «Аминь!» Это было все тоже общество, и нельзя разделять эти две горы, потому что мы убиваем. Вот кто такая Ависага Сунамитянка. Вот где живет Дух Святой. Вот где будет тепло. Там, где есть ревность. Там, где есть ревность за Дом Божий. Это что, благословение было, когда Иисус вошел в храм и опрокинул столы миновщиков из камней, продающих голубей, и взял бич и стал на паперти, и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Это что, он благословил их? Если бы он их благословил, они бы не взбесились. Но они сказали: кто дал тебе право, кто дал тебе эту власть? Каким образом ты смог это сделать? Никто никогда еще не покушался, потому что это пришло свыше. Это пришло от первосвященников, что торговля вошла сюда, там, где нужно молиться. Но Христос выгнал их. И он везде поступал именно таким путем. Он обратился к ведущей группе экспертов Священного Писания и не признал за ними образа Божия. Они сказали: мы сотворены по образу Божию, и не просто по образу Божию. Мы дети Авраама, отца веры, отец наш Авраам. Иисус констатировал им и сказал: ваш отец дьявол, и проклял их абсолютным проклятием. Не все сегодня могут разбирать и различать, где дети проклятия и где дети благословения. Но Бог дал развлечение вождям своим. И они могут различать, и вам могут говорить, кого можно благословлять и кого нельзя благословлять. Нельзя было благословить эту коалицию, которая имела образ дьявола, и их отцом стал дьявол. Они уже не несли образа Божия. Образ – это генетика. Они несли образ дьявола. А Ависага несла образ Духа Святого. Она согревала царя. Вот почему здесь Дух Святой не просто указал. Мы будем далее разбирать. Царь высоко любил, чтил и ценил своих жен. Мы коснемся потом отдельно Версавии. Он клялся ей, что он сделает все, и он сделал по слову своему, по той клятве, которую говорил Версавии. Она входила, и в это время Ависага служила ему. Не обидно ли было этим женам, которые тоже любили царя, когда они входили к нему в спальню, а там была другая. И они не имели права, потому что они не могли согревать. Вы скажете: нет, но физически они могли. Да, физически могли, но Дух Святой сделал это событие для нас и показал нам тайну. Не все могут видеть эту тайну, только невеста, избранная из всех пределов израильских, поймет это. Это будет церковь, собрание людей, которые будут собраны из всех деноминаций. Не в деноминацию, а в образ Божий. Не в союз, а в тело Иисуса Христа, в невесту, которые возьмут высшие аспекты воли Божией, возьмут Дух Святой. Они знают, где будет пребывать Дух Святой. Вам не нужно специально говорить: Дух Святой, приди ко мне, Дух Святой, возвратись ко мне. Напрасно. Дух Святой возвратится, как только вы возвратитесь к Его Слову. К Его Слову. Многие никогда и не были у этого Слова. Никогда еще не приходили к этому источнику. Их вера зиждилась на их проповедниках, на их традициях, на каких-то священных повествованиях, но не на Слове Божьем. Иногда они берут Слово Божие, но оно для них не авторитет. Если бы оно было авторитетом для них, то они собирались бы в одно тело. Не нужно было бы создавать независимые церкви. Создаются и создаются каждые, кому не лень сегодня, давай создадим церковь. Как будто бы церковь создается людьми. Церковь созидается Богом. И Бог действует в ней, и Он собирает из всех, и так из всех пределов Израилевых была собрана. В одно, я хочу, чтобы мы увидели в этой Суламите, сунамитянке, ту прекрасную женщину. Песня песни говорит «прекраснейшая из женщин». Она тоже томится по нем, она тоже любит его, но вначале она должна его согреть, а потом он ее согреет. Да, она согрета Духом Святым, но нам придется встретиться не только с Духом Святым, нам придется встретиться с личностью Иисуса, и Он представит нас Отцу. Он приведет нас прямо к Отцу, и мы будем видеть лицо Отца так, как Он есть. Лицо Отца, которого не видел никто никогда, ни с херувимов, ни с серафимов. Ни один из ангелов не видел лицо Отца. Все они встречались, но не с лицом Отца. Они встречались, и никто не видел. Когда подходили херувимы, должны были закрывать свои, их херувимы, лица свои, для того, чтобы подходить. Древние монархи точно так запрещали простолюдине видеть лицо царя. Это сегодня вы можете видеть лицо президента по телевидению, его печатают в журналах, газетах, везде, вся его обыденная жизнь, все это становится достоянием общественности. Но древние монархи, их никто не знал, кроме ближайших слуг. И когда вводили человека к царю, он не должен был смотреть на лицо царя. Он слышал его голос, он разговаривал с ним, царь выносил суд, а он должен был смотреть вниз, его заводили. И если, оправдываясь и говоря с царем, человек нечаянно поднимал свою голову, палач, стоящий сзади с дубиной, тут же убивал его, только за то, что он посмел поднять голову и посмотреть в лицо царю. Смотреть в лицо царя – это была высокая честь, и могли смотреть только немногие слуги царя, верные, сильные люди и мужи государства. То есть откуда они это взяли? Они взяли это из этой книги. Они хотели быть подобными Богу. Они настолько возвеличивались, и их слава была действительно настолько великой. Вы помните Артаксеркс? Никто не смел входить к нему во двор без его приглашения. И всякому человеку была смерть. И когда Есфирь зашла, то написано, лицо его сияло в славе. На них действительно почивала часть славы Божией, потому что Бог дал им власть управлять миром. И когда Бог дает какому-то человеку править миром, на нем почивает власть, слава Божия. Каким бы он ни был диктатором, но на нем почивает власть Божия, потому что нет власти Богом не установленной, не допущенной. На нем почивает эта власть. Но в свое время Бог заберет эту власть у всех царей языческих и передаст ее Ависаге, сунамитянке, той, которая согрела его. Он согреет ее в свою очередь. Это закон посева и жатвы. Тот, кто любит меня, докажи это не чувством своим и не языком своим, а исполни мои заповеди. Тот, кто любит меня, тот исполнит мои заповеди. Кто исполнит мои заповеди, мы придем с Отцом и обитель у него сотворим. Вот что имеет Слово Божие в данной ситуации. Я бы мог еще говорить, я люблю говорить на эту тему, это моя излюбленная тема, я о ней все время размышляю. Но я буду говорить дальше, как к этому прийти. В этой главе Дух Святой покажет, каким образом только уже Ависага сунамитянка теперь трансформируется в Соломона. Вы знаете, что Соломон должен быть наследником. И теперь мы будем смотреть эту же Ависагу, но уже в лице Соломона. Мы рассматривали себя в лице Ависаги. Потому что Бог избирает тех людей, которые буквально, вы видите, она сюда пришла, здесь не говорится о ее роде. Здесь только говорится, что она из города Санама, сунамитянка. Из того самого города, с которого, помните, Илья заходил к одной женщине сунамитянке. И это точно та же, то ли не та женщина, но с той же местности, которая удовлетворила этого пророка. Она сделала для него горницу, и он всегда приходил и отдыхал там. Теперь здесь говорится о другой, и мы теперь перейдем к царю Соломону и будем рассматривать. В этой главе очень удивительное событие, где мы увидим восхищение церкви и коронацию. Как мы будем коронованы, какие события будут предшествовать нашей коронации, в каком состоянии мы будем и в каком состоянии будут пределы израильские, потому что мы не говорим сейчас о политическом мире, но здесь в этой главе говорится, что будет происходить в религиозных структурах в то время, когда Бог будет давать свою корону и изливать елей помазания на Ависагу сунамитянку в лице царя Соломона. И здесь Они вместе, Дух Святой соединил эти два повествования. Только заканчивается повествование об Авесаге Сунамитянке, а оно не заканчивается. Мы еще встретимся с ним дальше. Тут же рядом, 5 стих говорит, Адония, сына Гифы, возгордившись, говорил, я буду царем. И завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Обратите внимание, как об Авесаге Сунамитянке сказано, что она была очень красива, так и об Адонии сказано, он был очень красив, ибо родился после Авессалома. И советовался он с Иавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. У него были помощники, он советовался с первосвященником и начальником войска царя Давида Иавом, и с первосвященником Авиафаром. Но священник Садок, у него было два у Давида первосвященника, это Садок и Авиафар. И у него было два предводителя войска, Ванея сын Иадаев и Иав сын Саруин. Но священник Садок и Ванея сын Иадаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Захелет, что у источника Рагель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Видите, пригласил буквально всех царских сыновей, братьев своих, кроме одного Соломона. Почему? Я догадываюсь, и вы догадываетесь, почему именно Соломона он не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря, «Слышала ли ты, что Адония сына Гифин сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему, не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря, сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Авесага Сунамитянка прислуживала царю. И наклонилась Версавия и поклонилась царю, и сказал царь, «Что тебе?» Она сказала ему, «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иава. Соломона же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почает с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан и сказал царю, говоря, «Вот», и сказали царю, говоря, «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан, «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят, да живет царь Адония, а меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею сына Иадаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» Я остановлюсь на этом месте. Это история. Это событие, в котором будет пребывать невеста, и она попадет в опасность. Вы знаете, что когда воцарился Адония, действительно была опасность Соломону. Он не пригласил его одного, и сейчас, когда он царь, он прикажет его убить, потому что он единственный представитель, или он тот, кто тоже смотрит на престол, и поэтому он претендент престола. И поэтому Адония будет воевать только с претендентом на престол. Его не будет волновать никто другой из царей, из сыновей царских, а только один царский сын, претендент на престол. Теперь мы видим, что когда все, что он делал, почему-то царь Давид молчал. Как бы не обращая внимания и не замечая, он завел у себя, написано, скороходов, он завел колесницы, и он завел и сделал у себя 50 человек скороходов. Это непросто. То есть вы знаете, что сегодня сам праздник Пятидесятницы, и те пятидесятники, которые тогда существовали, здесь это все связано в одно, то есть 50 человек скороходов. Мы пятидесятники сегодня, говорят некоторые люди о себе. Вы знаете, что сегодня говорение Духом Святым со знамением иных языков и крещение Духом Святым со знамением иных языков не принадлежит уже только тем людям, которые называют себя пятидесятниками. Сегодня Дух Святой пришел к дальним и близким, и сегодня католики говорят на иных языках, православные говорят, баптисты говорят, субботники говорят. То есть сегодня очень многие люди говорят на иных языках. Бог крестит Духом Святым людей. Но пятидесятники говорят, мы пятидесятники. То есть они думают, что вот они особые у Бога. Не Бог их избрал, а они сами себя избрали в цари. Они говорят «мы». Обратите внимание, царем будет не тот, кто говорит «мы», возгордившись, а те будут, кому сказал Бог «ты будешь, я тебя избираю». Это Божие избрание. И это Божие избрание касается тех, не говорить, возгордившись, «я буду». Для того, чтобы быть царем, нужно принять совершенство Иисуса. Но они говорят «мы», потому что вот у нас, но в то же время у них нет тех совершенств. Они не могут по Писанию сказать, говоря о том, что мы самое правильное братство. И вот я спрашиваю этих самых правильных, вы скажите мне, и начинаю, «ты спасен?» Слушайте, они даже не спасены еще, они не знают. Они говорят, Бог знает. Он не может ответить на вопрос, спасен ли он или нет. Он говорит, Бог знает, спасен я или нет. Ты совершен? Ишь ты, говорит, куда он? Один епископ. На епископском совете один брат спросил, братья, и обратился к одному, вот ты совершен? Ты смотри, куда, говорит он, а? Он, вы видите, провокация. Мы стремимся к совершенству. Вы видите, он хочет, ну, на грех нас толкнуть, чтобы мы сказали, да, я совершен. Да мы не совершенны. Мы стремимся к совершенству. Они не святые, они не совершенные, они не праведные. Но зато не знают, что такое правда. Они говорят, как творить правду. Когда ребенок протянет руку и скажет, а почему мне нельзя? Вы знаете, когда вечеря проходит, и дети смотрят с вожделением, они понимают, что здесь что-то таинственное, а им нельзя. Они говорят, вот вырастешь. То есть он неполноценный ребенок в их очах. И этот ребенок принимает эту неполноценность для себя с детства и ждет. И он думает, что он полноценным станет, когда он примет водное крещение в 15, 16, 20 лет. А полноценным становится не когда принимают крещение в 15 лет, а когда принимают Иисуса Христа своим личным спасителем, доверяются Ему и отдаются Ему. У детей есть именно такая природа, они любят Иисуса. По-своему, их любовь – удивительная любовь. У них настолько сильная любовь, что они могут потерять родителей своих ради любви к Богу. Вы можете их наказывать, вы можете их бить. Я расскажу вам одну историю. Я был ребенком маленьким в детском саду. И когда мой дядя приехал к нам, и он рассказал мне о Боге, у нас сгорела лампадка и была икона. Но он сказал о том, кто такой Бог, о живом Боге, и я воспринял его в свои 6 лет. И в детском саду я тут же пришел и всей группе рассказал, что если вы не покаетесь, вы все погибнете. Вы все будете гореть в аду, в огне вечном. Если вы не покаетесь, они сказали, как покаяться. Я сказал, нужно признать себя грешником. Вы грешники, потому что вы еще никогда не признавали Иисуса. Вам нужно попросить у него прощения, он вас простит. Воспитатели смотрели с удивлением и разрешили мне это. Я не обращал на них внимания, а им было интересно, что же это происходит у них в группе. Я поставил всю группу на колени, вся группа стояла и стала повторять за мной «Отче наш». Я не знал другой молитвы. Я дома молился по 300, по 400 раз перед сном «Отче наш». И всякий раз, когда я повторял, я ощущал новое и новое помазание. Присутствие Божие буквально окутывало меня. Мать иногда говорила: ты перестанешь мучить меня, сейчас дам тебе ремня. Ты просто спать не хочешь, и ты издеваешься надо мной. Я говорил: нет, я сейчас уже сотню начал, мне надо ее закончить. Вот я сотню закончу, и значит, все, я совершенно серьезно. И она: ну хорошо, давай скорее свою сотню заканчивай, потому что я тоже спать хочу. То есть она не могла понять, что я действительно любил Бога, и что я бы мог же спокойно под одеялом не спать, если мне не спится. Почему мне на коленях стоять с закрытыми глазами, повторять «Отче наш» только потому, что я спать не хочу? Нет же, это было какое-то влечение внутреннее. И оно передалось, видимо, этим детям. Они легко и быстро выучили «Отче наш». И мы всей группой молились: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Дети пришли домой к своим родителям и говорят, плачут, с плачем: «Мамочка, если ты не покаешься, ты погибнешь. Я тебя научу «Отче наш». Надо молиться». Взбалмошные родители прибежали в детский сад. Говорят: вот что здесь, молельня? Вы что здесь делаете? Это же, ну, в советском коммунистическом обществе в 60-е годы не так легко проходило. Вот. И тогда только они спохватились. Вначале это была игрушка для них. Но я хочу остановиться на этом, не развивая дальше события, показывая, что этих детей родители некоторых избили дома. И сказали: ты не будешь нашим сыном, мы тебя отдадим в детдом, все. И ребенок плакал и говорил: вы можете отдать меня в детдом, но вы все равно погибнете, если не покаетесь. Вы видите, они не могли выбить у ребенка веру. Он только услышал, он не был ни разу в собрании. Я просто в группе ему рассказал об Иисусе, рассказал ему об Аде и об Рае. Как я мог? Как меня научили, так и я научил. Как меня научили пугнуть огнем, так и я их пугнул огнем. Но дети сказали: нет, мы не можем. Я помню, мне сказали: если ты не прекратишь говорить детям, потому что они же не могли никакие меры ко мне применить, вот, ты замолчишь или что? Нет. Раньше я пел в детском саду, меня обычно поставят на скамейке, там какая-то комиссия, все, спой. И я пел какие-то песни, раскинулось море широко, еще что-то, не помню, но что-то пел. И однажды я запел: уж уйдет скоро Бог наш отсюда, и возьмет он свою благодать. Это такая старая песня, пели ее в Сибири. И я запел, и они ее выслушали с удивлением, как мне потом рассказывали. Я не видел никакого удивления, я спел, и все, я тогда не понимал, удивление на их лицах или что. И они мне сказали: если ты не перестанешь петь, молиться и говорить детям о Боге, мы тебя сожжем в печи. И я испугался. Я пришел домой и сказал своему дяде: меня хотят в печи сжечь. Он открыл мне историю за трех юношей, и прочитал мне, и мое сердце загорелось. Думаю, вот это счастье, вот будет счастье. Теперь меня бросят в печь, и там я встречусь с Иисусом или с ангелом, и мы будем ходить, и мы будем петь. И я буду петь в печи. И я пришел, и всю группу на колени: «Отче наш». А, значит, ты продолжаешь, иди сюда. Были такие громадные печи, если вы помните, вот под потолок. Чугунная громадная печь пылала. Они открыли дверку, взяли меня за руки, за ноги. Так, ты отказываешься от Бога? Я говорю: нет. Ну, мы тебя бросаем. Я говорю: бросайте. Они никак не могли понять. Обычно, когда детей запугивают, они верят им. А я улыбался. Они говорят: мы тебя правда бросим? Я говорю: бросайте. Ну все, так, раз, два, три, бросаем. Раз, у меня дух уже захватило. Я уже приготовился к встрече. Вдруг раз, меня опять нет. У меня огорчение. Думаю, неужели они обманывают? Неужели они не бросят? Мне так хотелось, чтобы меня бросили. Они: так ты будешь? Я говорю: конечно, буду. Бросайте. Почему же вы лжете? Не бросаете меня. Бросьте меня скорей. Они не понимали, что со мной. То есть они не поймут никогда. Если вы действительно познаете, кто такой Бог, огонь вас не устрашит. Если бы мне потом нужно было бы сгореть в огне, я сгорел бы там. То есть, если нужно было бы смертью прославить Господа, я бы смертью прославил. И я знаю по истории много детей, которых родители избивали и убивали. И Слово Божие говорит, дети будут умерщвляемы родителями. А дети могут быть умерщвляемы родителями только те, которые находятся еще под властью родителей и не способны противостать, защитить или уйти от родителей. И родители будут говорить «нет», а они будут говорить «нет, то, что мы приняли, мы не можем изменить». Поэтому невозможно было отнять у детей то, что уже у них есть. И я снова возвращаюсь сюда. То есть он сам себя сделал царем Адония. А здесь цари, которых будут делать, которых Бог делает, Он им сказал, Соломон знал, и мы видим, он мирно и тихо пребывал, он ожидал. Что думал Соломон, когда Иоав, военачальник, первосвященник Авиафар, находились там? И когда созвали всех иудеев, служащих при царе, но не сильных. Сильные остались на стороне Давида, пророк Нафан остался там, Ванея, сын Иодаев, остался, военачальник. Садок, первосвященник, остался на стороне Давида, они не пошли. И не только не пошли их, и не пригласил Адония. Он прекрасно знал, кого нужно приглашать. Он пригласил, Авиафар был из рода того самого первосвященника, которому было сказано, за то, что ты не обуздывал своих сыновей, это ветка Илия, за то, что ты не обуздывал своих сыновей, за это ты умрешь. И за это будет то-то, и Бог произнес суд, что в его роде, в его племени дети, исходящие от него, не будут сидеть и не будут священниками, и род их должен прекратиться. И вот здесь, поэтому этот человек, Авиафар, несмотря на то, что переносил с Давидом лишение, встает не на сторону Давида. Ведь все они прекрасно знали. Пророчество было известно всем. Это было известно Израилю, это было известно всем царским сыновьям. Потому что он не пригласил Соломона. Почему? По той простой причине, что он знал, что Соломон по откровению должен быть царем. Но царь молчит, а он завел себе скороходов, пятидесятники мы. И поэтому вот мы будем. Сегодня другие могут сказать, мы харизматы, мы баптисты, вот мы субботники, мы адвентисты. Вот только мы, только мы. Но возгордившись, сделался. И что же он сделал? Он позвал. Он действительно на свою сторону взял некоторых людей, заколол множество овец, волов и стал вести пир. И в это время Дух Святой начал действовать. Обратите, это будет такое в религиозном мире событие или состояние религиозного мира, когда религии начнут между собой как-то обобщаться, приходить в какие-то связки, в союз. Ведь сегодня уже, будем говорить, нету той сильной конфронтации между баптистами и пятидесятниками и другими, допустим, категориями или деноминациями. Сегодня пытаются сделать экуменический союз и вместе все соединить. И вожди народа, в общем-то, выходят на это. Вожди народа в высших эшелонах религиозной власти сегодня уже не разбирают, где католик, а где баптист, где субботник, где пятидесятник, где адвентист седьмого дня. Приходя в библейскую школу, ученики приобретают этот дух экуменический. Они говорят, вы знаете, приходит из школы студент, церковь его посылает, он приходит. У нас были профессора, профессор из баптистов, профессор из пятидесятников, из адвентистов, из католиков. И все они говорили удивительную вещь, что Дух Святой – это не личность. Что это не личность, это просто дыхание Божие. То есть, видите, все не пришли к одному знаменателю, несмотря на то, что они все в разных деноминациях. Все пришли к одному заблуждению. И все проповедуют его, и они приходят и начинают с такой, и они нам сказали, что и вы можете свое что-то еще поставить. Нет, то есть там не проповедуется четких определенных доктрин. Они говорят, вот на эту доктрину существует вот столько-то понятий. В 16 веке вот такой-то был человек, он выдвинул такое понятие. В 17 были 10, они выдвинули 10 таких. Сегодня вот есть такие понятия, и вы можете свое выдвинуть. То есть они не настаивают, у них нет линии четкой. Они просто вас учат богословию, общему богословию. Говорят, а теперь вы можете, вот это нужно понимать так. Но некоторые понимают это так, а некоторые так. А вы можете тоже свое что-то внести, привнести. Нету одной истины, а истина-то только одна. Поэтому люди, которые делают себя царями, они сделали себя царем, мы будем, они приглашают. Соломон в это время спокойно почивает. Адония знал об этом, поэтому не пригласил Соломона. Иав знал, но вы знаете, Иав не раз и не два нарушал повеление царя Давида. И поэтому он всегда просто противился Давиду. Давид говорит одно, он делает другое. Теперь Давид сказал о Соломоне, но сердце Иава склонилось к Адонии. Соломон не был так красив, не сказано о Соломоне. О Соломоне сказано, он был возлюбленный Богом. Имя его Соломон, то есть возлюбленный Богом. А об этом сказано, он был очень красив. Но Ависага очень красивая и Адония очень красив, это разная красота. Дух Святой подчеркивает у Ависаги такую красоту, которой не было ни у кого. и она могла согреть царя. Здесь же он красив, но это внешнее. Это внешний вид богослужения. Это внешние формы религиозных отправлений. Пышность или еще там что-то. Но во всяком случае нету той духовной внутренней красоты. Поэтому в это время пророк Нафан пришел. В это время Дух Святой говорит, что он возбудит пророков. И они начнут молиться. Они начнут взывать к царю и говорить: «Господи, ты сказал, что этому народу надлежит царствовать». То есть церковь Иисуса Христа, невеста, она начнет молиться в своей среде и говорить: «Ты сказал», потому что в это время произойдет такое событие, что придет к власти, к реальной, другой. И общество приближенных царя иудеев перейдет на сторону туда. Вы окажетесь одинокими и окажетесь в опасности смерти. Будут решать, что делать с вами. Решать, как вас убить и так далее. И в это время написано, он уговорил Версавию. Вы помните Версавия, мы когда не разбирали, она является женой Давида, и она является прообразом закона. То есть она была в законе, у нее был законный муж. И когда законный муж ее умер, она стала женою царя. Законной женою царя. И Дух Святой не упрекал ее за это, и не упрекал Давида, и от нее родился Соломон, возлюбленный. А первый ребенок, который родился, он был убит Богом. То есть он умер, чтобы не участвовать в родословной Господа Иисуса Христа. Она пришла к царю и склонилась, и говорит ему: «Господин мой царь». Это говорит о том, что церковь Иисуса Христа в своей среде, которая родила младенца мужского пола, она начнет молиться. То есть она начнет молиться, люди повсеместно будут молиться и говорить: «Господи, да будут благословены сии святые, потому что вы вышли из этих недр». Но они начнут молиться, то есть приходить к царю и говорить: «Боже, ты же говорил». Иногда я получаю звонки от рядовых членов церкви, других церквей, которые говорят мне: «Мы живем вашим служением. И мы хотим, чтобы вы знали, что не все в нашей церкви вас проклинают. Да, наши вожди проклинают, сказали не общаться, но мы тайно получаем ваши кассеты, мы живем ими. И мы благословляем вас. И мы хотим, чтобы вы знали, что здесь, в этих церквах, есть ваши друзья, есть те, кто вас благословляет». Недавно одна сестра позвонила и говорит мне: «Вы не знаете, я за вас уже молюсь многие годы и благословляю вас. Я живу вашим служением. Но я нахожусь совершенно в другом городе, я нахожусь совершенно в другой церкви, которая постоянно проклинает вас. Пастор нашей церкви постоянно проклинает. Собирается и начинает постоянно говорить: вот он такой, он говорит вот так». И тогда я встаю и говорю: «Вы лжете. У меня есть все кассеты, он так не говорит. Это вы интерпретируете». Они на меня нападают, я тогда замолкаю. Я несу, говорит, за вас поругание. То есть благословляю вас. Она просто задавала вопрос, как мне быть. То есть все эти люди, которые звонят, они звонят с каким-либо вопросом и потом говорят о своей признательности. И когда, вы помните, мы собирали на дом молитвы, то также с одной из церквей пастор, который объявил нас сатанистами, меня сатанинским пастором, и сказал не приветствоваться. Из этой церкви муж и жена сказали: «Мы, я уже говорил вам, мы ни разу в нашей жизни больше $5 или $10, сейчас не помню, не давали. Но этой ночью Дух Святой не дал спать ни мне, ни моей жене и сказал нам: $1000 вы должны отдать туда». И они послали в конверте $1000, не оглашайте наши имена. Слава Богу, это те, которые совершенно как будто бы не сидят здесь с нами. А некоторые сидящих здесь с нами говорили: «На каком основании он делает десятины заповедью? Он делает, как будто бы я Бог. Я не делаю, я проповедую то, что сделал Бог. Это Он заповедал, а не я заповедал. Я просто послушное орудие в Его руках. Я сказал: Господи, все, что Ты скажешь, я скажу. Куда Ты пошлешь, я пойду. И все, что Ты скажешь сделать, я сделаю. И все не имеет значения, что будет после этого, я сделаю. Если мне суждено будет остаться одному, я останусь один. Если придется умереть, я умру. Но я обещаю Тебе, куда Ты пошлешь, пойду. И что Ты скажешь, сделаю». Иногда мне пастора признаются тайком других церквей: «Да, брат Аркадий, ты можешь, но мы этого не можем делать». Я говорю: «Почему вы не можете? Мы не можем проповедовать так, как ты, хотя понимаем». «Почему?» «Да меня выбросят». Конечно, вы никогда не будете иметь такого помазания, которое буду иметь я. Оно будет увеличиваться и увеличиваться, потому что вы ходите пред людьми, и они вас спасут. Ходите пред Богом, не обращайте внимания на людей. Выйдите как следует мужу Божьему и скажите: так говорит Господь, и приготовьтесь умереть. Если надо будет умереть, умрите. А если жить, значит будете жить. Он Бог. Давид сказал: если мне придется умереть, я умру. Он Бог. Когда начинают проклинать меня, меня проклинают постоянно. Я их благословляю, они проклинают. Они проклинают постоянно. И иногда в сердце приходит какой-то предел: доколе, Господи? И тогда я говорю моей душе: успокойся. Это находится в руках Божьих. Если Он позволил злословить, значит, есть мера. Пусть они дополнят эту меру, а ты дополни меру долготерпения. Продолжай терпеть и благословлять, и продолжай делать мое дело. Иногда я делаю его с огорченным сердцем, и мне нужно избавиться от этой горечи. И я молюсь: Господи, я прощаю моих гонителей, которые извращают мои святые порывы, которые пытаются все извратить. Люди верят, вы знаете, люди верят слову и слово действует. Даже если они конкретно знают, что вы не такой, но когда им говорят, они откроют ухо, это слово работает и действует на них. И им кажется, что вы такой, потому что слово работает, они принимают его. Так и здесь, в это время мать, Версавия, это как раз те люди, которые, ну, не находятся непосредственно с нами. Потому что Соломон и мать — это уже две отдельные личности. Это не две личности, это не Соломон в утробе. Когда Соломон в утробе, можно сказать, это еще одно. Хотя там уже есть нечто такое, которое должно в свое время развернуть ложесно и выйти, освободиться и пойти наивысшим путем. И теперь вы видите, что перед тем, как произойдет коронация, то в это время корону возьмет сам себе другой. Он скажет: я царь, короны на самом деле не будет. Ему будут говорить: да живет царь Адония, это царь. И он сам говорит: я царь, у него скороходы, у него колесницы. Которые он завел себе колесницы. Вы знаете, что такое колесница? Колесница является прообразом Духа Божьего. Еще раз повторяю, колесница, ты шествуешь на крыльях ветра. Ты воссел на колеснице твои спасительные и понесся на крыльях ветра. Часто говорится о Боге Саваофе, прообразно, что он носится на колеснице, то есть, что он на колеснице восседает. И вы знаете, что этой колесницей является Дух Святой и невеста Иисуса Христа. Невеста является прообразом облаков, он на облаках восседает. Он восседает на колеснице. Теперь он завел себе колесницы. Это говорит о том, что там не Дух Божий, а он завел. Вы знаете, что очень легко и быстро войдет в вашу среду дух обольщения. Духи обольщения. И вы будете говорить: это Дух Святой, у нас видение, пророчество, такое помазание, слава Богу, аллилуйя. Но это вы сами себя сделали царями. Не Бог сделал вас царями, вы сделали это, и вы стали приглашать. Иоава, давайте сюда, Виафара, вот они уже с нами. И вот уже закололи множество скота и царствуют. Посмотрим, что будет с Соломоном. Соломон туда не был приглашен, но сильные остались на стороне Давида. И в это время заходит, как мы видим, и Нафан, и говорит царю: почему ты скрыл это от меня? То есть это говорит, что пророки, истинные пророки, то есть которые находятся в среде народа Божьего, и мать, они начнут молиться и взывать к Богу, и говорить: Господи, доколе? Ты видишь, что творится? Ты видишь, что эти люди пришли уже к власти царской? Теперь они говорят: вот, дерево познается по плоду. Посмотрите, говорил у нас здесь один харизмат, дерево по плоду познается и называет. Исцеление есть, и знание бесов есть, что вы еще хотите? Крещение Духом Святым есть, что вы еще хотите? Дерево по плоду познается. То есть этот харизмат спутал дар с плодом. Плод – это не изгнание бесов, не исцеление, не крещение Духом Святым. Плод – это измененная натура человека, измененный характер. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Видите, там нет исцеления, там нет крещения Духом Святым, там нет изгнания бесов. Но в другом месте эти люди скажут: Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли, чудеса многие творили, да и на улицах наших Ты нас учил. А он скажет им: отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие неправду. Вы увидите потом конец этого человека Адонии. Сейчас он говорит: я царь. Он колесницы себе завел, у него скороходы, у него все, я царь. Он созвал лучших людей, но не всех. Есть лучшие люди, которые никогда не придут и никогда не признают его царем. И обычно эти люди интересно добиваются. Они добиваются признания рабов Давида. Ну вот, позвали вы, зовите. Нет, но написано, весь Израиль смотрел на Давида. Что же скажет Давид, то есть Бог, прообраз Иисуса Христа, что он теперь будет говорить? Теперь посмотрим, что отвечает Давид. Это такая ситуация будет предвосхищением церкви среди религиозного деноминационного мира. И отвечал Давид, и сказал, позовите ко мне Версавию. И вошла она, и стала пред царем. И клялся царь, и сказал, жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды, как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говорят, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня. Так я и сделаю это сегодня. И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала, да живет господин мой царь Давид вовеки. И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Ванею сына Иодаева, и вошли они к царю. И сказал им царь, возьмите с собою слуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И то помажет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя над Израилем. И затрубите трубою, возгласите, да живет царь Соломон. А в это время там возглашают, да живет царь Адония. Потом приведите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещевал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал, аминь. Да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном. И да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида. И пошли Садок, священник, и Нафан, пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилифеи, и Филифеи. И посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок, священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, да живет царь Соломон. И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иаф, услышав звук трубы, сказал, отчего этот шум волнующегося города? Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиапара. И сказал Адония, войди, ты честный человек, и несешь добрую весть. И отвечал Ионафан и сказал Адонии, «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и послал царь Соломон с ним Садока, священника, и Нафана, пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского. И помазали его Садок, священник, и Нафан, пророк, царя в Гионе». Гион — это река. «И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город». Вот отчего шум, который вы слышите. «И Соломон уже сел на царском престоле». И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря, «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем. И сказал царь так, «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тот говорит, «Я царь, и воцарился в пустыне, там у камня какого-то». Без короны, без помазания елеем, без всякого престола кричит, «Я помазан, я помазан, я царь». Вот, мы харизматы, мы пятидесятники, мы субботники, мы баптисты и так далее. А здесь что-то другое. Часто люди, которые приходят к нам, говорят, «Интересно, а кто вы такие? Кто вы такие? Вы не пятидесятники, вы не баптисты, вы...» Я говорю, «Мы прорвали блокаду. Пятидесятническую, баптистскую, католическую, субботническую, пресвитерианскую, мы прорвали эту блокаду, мы вышли за стан. Теперь мы ученики Иисуса Христа, и теперь мы христиане. Потому что Бог судил так, выбрать из всех пределов Израилевых наилучшую. И поневоле, то есть эти люди, которые воспринимают это слово, они прорвут эту блокаду. Если вы приняли Слово Божие в себе, оно начнет работать в вас, и вы выйдете из этих мертвых институтов, либо вас просто отлучат от этих синагог, от этих демократических структур. И теперь, когда произошло это, Слово Божие здесь показывает, теперь Соломон был недосягаем для Адонии. Что-то произошло. Ему уже сказали, что пока ты здесь, я царь, а Соломон уже сидит в Иерусалиме, на царском престоле, и Давид там вместе смотрит на Соломона и благодарит Бога за то, что его очи видят царя на престоле. То есть это удивительная весть будет, когда Бог возьмет вас и почтит, и посадит вас на престол. То есть он действительно возьмет. Он говорит, я приду, и мы почтим, и обитель сотворим. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И он сказал, вы сядете со мною на 12 престолов, судить 12 колен Израилевых. Побеждающий наследует престол, наследует все. Теперь узнает об этом Адония. Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом. Теперь он признает в Соломоне царя, пусть поклянется мне царь Соломон. Теперь он признал его царем. Деваться-то уже некуда, уже на престоле сидит. И вся армия, сильная Давида на стороне Соломона, и весь Израиль на стороне Соломона. А вначале ему так казалось, что весь Израиль в его руках и на его стороне. Потому что его скороходы, его лазутчики, ну, буквально везде, по всем пределам расходились и объявляли, что Соломон не является царем, что это ложное пророчество. Я царь. Я царский сын. Нет более такого красавца, как я. И вот со мною Иав, военачальник царя, со мною первосвященник Авиафар. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, иди в дом свой. Здесь мне хочется вспомнить об этом человеке. Мы еще будем о нем вспоминать. Когда будем дальше читать, мы вспомним его. Соломон сказал, если не найдется в нем лукавства. Когда эти люди явно видят преимущество, они приходят и говорят, прости меня. Вы знаете, я уже много встречал таких людей, ни одного, и ни двух, и ни трех, которые приходили со слезами на глазах, говорили, прости меня. И я говорил, прощаю. Но эти люди вновь и вновь при возможности опять пытались манипулировать мною. И если не получалось, то потом приходилось отдавать приказ отлучать их, то есть чтобы их убили. Мы будем далее рассматривать, мы увидим, что такая участь все-таки постигнет Адонию, потому что он замахнется на царское, на нечто величественное. Но сегодня я хочу закончить это слово, эту главу, которая нам сегодня раскрыла состояние религиозных структур предвосхищением перед тем, как церковь, невеста Иисуса Христа, будет отобрана, выбрана, избрана, представлена царю, и как она будет коронована. А теперь вставшие, у меня нет особых записок вопросов, есть только нужды благословить, помолиться об исцелении, помолиться еще о других нуждах. И также есть одна записка, я прочитаю ее, дорогой пастор Аркадий. Не знаю, как начать, но хочу стать членом церкви, чтобы служить и быть полезным его царству в этом теле. То есть в теле этой церкви, чтобы славить его с уважением. Энди Пелисти. Или, может быть, я неправильно фамилию так зачитал. Энди, пожалуйста, выйди, чтобы церковь могла тебя видеть. Я беседовал с братом. Это рожденное святое чадо Божие. Он уже достаточное время посещает. Проходите сюда, пожалуйста. Наше общение, мы беседовали с ним. Он хочет стать членом церкви, быть здоровой клеткой тела Христова. И, конечно же, мы с удовольствием принимаем его. Будем молиться о нем и благословлять его, чтобы он был здоровой клеткой тела Христова. Он музыкант, профессионал и поэтому гитарист. Поэтому он как раз пополнит ряды наших музыкантов для служения в теле Христовом. Я попрошу всю церковь встать.